Артур Шопенгауэр. «Мир как воля и представление». Раздел «Идеи этики». Параграф «К учению об отрицании воли к жизни». Человек живет и существует либо добровольно, то есть по собственному согласию, либо помимо своей воли. В последнем случае такое существование, отравленное многоразличными и неминуемыми горестями, представляло бы собою вопиющую несправедливость. Древние, именно стоики, а также перипатетики и академики, тщетно пытались доказать, что достаточно одной добродетели для того, чтобы сделать жизнь счастливой. Опыт громко вопиет против этого. Собственно, в основе этих попыток, не вполне заведомо для самих философов, лежала предпосылка, что такое отношение между добродетелью и счастьем справедливо. На ком нет вины, тот должен быть свободен от страданий, то есть счастлив. Но серьезное и глубокое решение этой проблемы лежит в том христианском учении, что дела не оправдывают. Следовательно, хотя бы человек проявлял всяческую справедливость и человеколюбие, то есть добродетель, он все-таки, вопреки Цицерону, еще не свободен от всякой вины. Тускуланские беседы, 5.1. Нет, величайшая вина человека – то, что он родился. Как сказал просветленный христианством поэт Кальдерон, гораздо более глубокий, чем названные мудрецы. А то, что человек является в мир уже виноватый, это может показаться бессмысленным только тому, кто думает, будто родившийся человек только что произошел из ничего и составляет произведение другого человека. Таким образом, в силу этой вины, которая неизбежно вытекает из собственной воли человека, он по справедливости остается обреченным на физические и духовные страдания, то есть он несчастлив, хотя бы он и соблюдал все названные добродетели. Это вытекает из вечной справедливости, о которой я говорил в параграфе 63 первого тома. А тот факт, что, как учат апостол Павел, Августин и Лютер, дела не могут оправдывать, либо все мы по существу своему вечные грешники, это в конечном счете зиждется на том, что так как за действием следует бытие, то если бы мы поступали как должно, мы и были бы тем, чем должно. Но тогда мы не нуждались бы ни в каком спасении или искуплении из нашего теперешнего состояния, в том искуплении, которое не только христианство, но и брахманизм, и буддизм под названием, переводимый на английский язык словами «окончательное освобождение». Полагают, высшей целью бытия, иными словами, мы не нуждались бы тогда в том, чтобы сделаться чем-то совершенно другим и даже противоположным тому, что мы есть теперь. Но так как мы то, чем мы не должны бы быть, то мы неизбежно и делаем то, чего не должны бы делать. Вот почему мы и нуждаемся в совершенном преобразовании нашего разума и существа, то есть возрождении, вослед которому наступает искупление. Хотя вина и лежит в действовании, в деяниях, тем не менее корень вины находится в наших сущности и существовании, потому что действие необходимо вытекает из последних, как я это выяснил в своем сочинении о свободе воли. Таким образом, наш единственный настоящий грех – это, собственно, грех первородный. Правда, наша религия гласит, что этот грех возник лишь тогда, когда человек уже существовал, и она для этого примышляет человеку через невозможное некую свободную волю, но это миф. Сокровеннейшее ядро и дух христианства тождественны с духом брахманизма и буддизма. Все эти религии одинаково исповедуют, что род человеческий совершает тяжкое прегрешение уже с самим своим бытием. Но только наша религия, в противоположность этим двум более древним вероучениям, не идет здесь прямой дорогой, и грех полагает не в самом бытии, как в таковом, а считает его источником некоего деяния первой человеческой четы. Такое учение возможно было только благодаря фикции некоторой безразличной свободы воли, и необходимо было оно только ввиду основного еврейского догмата, на почву которого должно было быть пересажено данное вероучение. Так как поистине уже самое возникновение человека является актом его свободной воли и, следовательно, тождественно с его грехопадением, так как поэтому вместе с сущностью и существованием человека возник и первородный грех, плодами которого являются все другие грехи. А между тем еврейский основной догмат не допускал подобного толкования. То Августин в своих книгах о свободе воли учил, что человек только в качестве Адама до грехопадения был невинен и имел свободную волю, но затем подпал необходимости греха. Закон «номос» в библейском смысле этого слова постоянно требует, чтобы мы изменяли свои поступки, между тем, как наше существо должно оставаться неизменным. Но так как это невозможно, то Павел и говорит, что никогда не прав перед законом. Только возрождение во Христе, обусловливаемое благодатью, от которой возникает новый человек и совлекается ветхий, то есть совершается коренное духовное обновление, только оно может перенести нас из состояния греховности в состояние свободы и искупления. Таково христианское учение по отношению к этике. Но, разумеется, еврейский теизм, которому оно было привито, должен был воспринять совершенно удивительные восполнения для того, чтобы приспособиться к нему. При этом легенда о грехопадении представляла собой единственное место, где мог быть привит черенок древнеиндусского ствола. Этой нелегко одолимой трудности в понимании данного пункта именно и надо приписать то, что христианская мистерия получила такой необычный и недоступный для обыкновенного разума вид, который затрудняет дело прозелитизма и вследствие которого пелагианизм или современный рационализм, не будучи способен понять их глубокий смысл, возрастает против них и пытается опровергнуть их своею экзегезой, чем и христианство низводит опять к иудейству. Но оставим мифологический язык. Покуда наша воля остается прежней, наш мир не может быть другим. Правда, все хотят найти спасение из состояния печали и смерти. Все хотели бы, как говорится, достигнуть вечного блаженства, войти в Царство Божье. Но войти хотят они туда не на собственных ногах. Им хотелось бы, чтобы они были перенесены туда самым течением природы. Но это невозможно. Вот почему природа, хотя и никогда не допустит нас упасть и обратиться в ничто, не может нас никуда и привести, кроме как в ту же природу. А как трудно существовать в качестве части природы, это на собственном опыте познает всякий из своей жизни и смерти.